Глава 8.
«Я смотрю, наше прибытие не осталось без внимания аборигенов»,
— со смесью удивления и скепсиса произнесла Ло, глядя на развернутый в десантном отсеке бота-тактическую голограмму.
«Быстро они отреагировали. Интересно, на что эти дикари рассчитывают, пытаясь до нас добраться?»
«Скорее всего, хотят выяснить, кого занесло к ним в гости», — задумчиво глядя на медленно продвигающиеся через лес отряды, ответил Кан. «Я бы на их месте тоже заинтересовался. Здесь уже больше века никто не летает, и уж тем более не ведет воздушных боев. В местах падения нашего бота и летающего голема иншеров может оказаться очень много ценных для них вещей. Не стоит забывать, что аборигены пытаются использовать артефакты иншеров для своих целей. Да и нашу технику они тоже не прочь поставить себе на службу».
«Может, они просто хотят оказать помощь выжившим?» — предположила Шелла. «После боя и такой посадки в экипажах может быть много раненых, и местные наверняка это понимают». «Очень сомневаюсь, что они пришли сюда нас спасать», —
в голосе десантницы отчетливо прозвучал сарказм.
«Вернее, помощь раненым они бы действительно оказали, но только для того, чтобы потом вытащить из выживших как можно больше информации. Кан прав, эти аборигены идут сюда за ценными трофеями, и мы для них тоже часть добычи, причем очень ценная часть».
«Мы знаем, как обращаться с уцелевшей при посадке техникой», — кивнул Кан, соглашаясь с выводами Ло. «Поэтому нас будут стараться захватить живыми. Впрочем, я бы на месте аборигенов сначала попытался договориться. Если бы мы сейчас валялись тут с тяжелыми ранениями, разговор бы был другим. Но в текущей ситуации даже дикарям должно быть понятно, что против нас тут нет никаких шансов. Я не уверен даже, что они смогут хотя бы просто до нас добраться. Тут вокруг есть кому создать им проблемы».
«Вот этот точно доберется»,
— указала Шелла на единственную отметку, обозначающую не отряд, а одиночного аборигена.
«Как-то уж слишком целенаправленно он идет к месту падения голема иншеров. Остальные блуждают, обходя препятствия и опасности. А он, если уклоняется от встреч с местными тварями, то делает это так, чтобы не слишком удаляться от выбранного направления. Сейчас глянем на него поближе»,
— отдавая команды дроном, ответила Ло.
«А то что-то с такого расстояния разведчики ничего толком рассмотреть не могут. Неплохое у местного маскировочное поле по здешним меркам».
«У аборигенов вообще не должно быть никаких маскировочных полей», — напомнил Кан. «Во время войны империи с иншерами у них даже близко не имелось подобных технологий. Не тот ли этот человек, за которым нас сюда послали?»
«Один из. Тут таких сразу несколько»,
— возразила Шелла.
«Этот одиночка просто самый сильный. Но и все находящиеся в лесу отряды в большей или меньшей степени прикрыты какой-то маскировкой. Причем те, у кого она была слишком слабой, уже вне игры». «Вот-вот»,
— сосредоточенно глядя на голограмму, подтвердила Ло.
«И, похоже, через пару минут прекратит существование еще одна группа».
Кан и Ло отвлеклись, наблюдая за гибелью четверки аборигенов, бегущих прямо на минное поле иншеров. А Шелла все еще продолжала следить за странным аборигеном, остановившимся на несколько минут, как будто в раздумьях. В небе над ним кружила крупная птица, все дальше смещаясь в сторону отряда, доживавшего свои последние секунды. И птица эта, судя по всему, была с каким-то подвохом. Во всяком случае, подлетевший поближе к аборигену дрон-разведчик только что выделил ее контур оранжевым цветом.
«Все, отрядов осталось 3»,
— невозмутимо констатировала Ло. Почти в ту же секунду отметка аборигена мигнула и исчезла с тактической голограммы. Местный просто растворился в лесу, а там, где он только что был, дрон-разведчик видел теперь только растительность и пару мелких лесных зверушек. Происходящее казалось абсолютно невозможным. На этой планете не могло существовать средств маскировки, способных противостоять сканерам последнего поколения. Впрочем, один вариант все-таки оставался.
«Ло, у нас большие проблемы»,
— чуть дрогнувшим голосом произнесла Шелла.
«Похоже, до нашего одиночки добрались выжившие иншеры». «Сейчас проверим»,
— нехорошо прищурилась десантница.
«Посмотрим, справится ли их маскировка, когда наш дрон подлетит к ним практически в упор».
Разговор по ментальному каналу связи мало чем отличается от моих мысленных диалогов с демоном. Особенно в том, что при таком способе общения нет языкового барьера. Почему это так, мне неизвестно. Но бонус далеко не бесполезный.
«Иди за мной»,
— без предисловий приказывает тайкун.
«Здесь оставаться опасно».
Призрачная фигура разворачивается и начинает быстро удаляться. На меня мой новый знакомый не оглядывается. Видимо, не сомневается, что я за ним последую. Не собираюсь его разочаровывать, тем более, что я и сам чувствую быстро нарастающую угрозу. Делаю несколько шагов и перехожу на бег, но опасность приближается быстрее. Мой организм все еще в состоянии обостренного восприятия, и пикирующий на нас разведывательный дрон Кибов я замечаю, когда до него остается около 30 метров. Тайкун тоже его видит и начинает реагировать на угрозу, но действует он как-то слишком медленно. Правая рука у него по-прежнему занята ключом артефактора, так что за висящий на поясе боевой жезл тайкун хватается левой. Я вижу это боковым зрением и понимаю, что сделать он ничего не успеет. Мое тело действует на уровне рефлексов, и автомат, секунду назад висевший на плече, уже ищет стволом верткую цель. Очередь. Видимо, и только мне светящиеся росчерки, отмечающие траектории полета пуль, проходят чуть ниже и левее дрона, но до того, как затвор сухо щелкает, извещая меня об исчерпании боезапаса, я успеваю сделать необходимую поправку. Миниатюрный разведывательный дрон не имеет ни оружия, ни силового щита. Вся его защита — это скорость, маневренность и продвинутая маскировка. Так что удар 9-миллиметровой пули отбрасывает разведчика в сторону, и он с мятой консервной банкой втыкается в землю в десятки шагов от нас.
«Уходим!»
Теперь уже я мысленным окриком вывожу из ступора застывшего столбом и уставившегося на меня тайкуна и вновь срываюсь на бег. Режим обостренного восприятия отключается. Меня шатает от слабости, но, к моему удивлению, на этот раз откат после активации способности переносится заметно легче.
«Не туда!»
Секунд через 30 звучит в моей голове голос пришельца.
«Бери правее! Туда нельзя, там опасность!»
Я чуть замедляю бег.
«Пусти меня вперед!»
Приказывает тайкун, слегка задевая меня плечом. Бегу за ним и вижу, как, прикрывая нас, чуть впереди разгорается полусфера огненного щита. Через пару минут на нашем пути одна за другой вылетают из-под тонкого покрова прелых листьев две гаусс-мины. Нас накрывает шквалом поражающих элементов, но выставленная тайкуном защита выдерживает удар. А спустя долю секунды боевой жезл, зажатый в левой руке чужого, выбрасывает веер светящихся струй инфернального пламени. Обе гаусс-мины получают попадание прямо в воздухе и, не успев упасть обратно на землю, превращаются в тучи раскаленных осколков с воем разлетающихся в разные стороны. Часть из них снова принимает на себя щит. По его поверхности пробегают искрящиеся волны, однако пробитий нет, и мы бежим дальше. Тайкун вновь резко меняет направление. Ход его мыслей мне понятен. Столь эффектно уничтожив мины, мы опять раскрыли невидимым наблюдателям свое местоположение. Подтверждая мою догадку, чужой останавливается и снова вскидывает боевой жезл. На этот раз из вспыхнувшего в него навершии камня вырывается узкий сноп ярко светящихся красных искр, и в небе в сотни метров от нас на мгновение вспыхивает маленькое солнце. Пользуясь секундной паузой, я меняю опустевший магазин на новый.
«Быстрее!»
Подстегивает меня мысленной командой тайкун, и мы снова бежим. Больше нам никто не мешает, и через пару минут пришелец переходит на шаг.
«Мое имя Топар»,
наконец решает представиться тайкун.
«Книжник школы Шторма. Сергей Белов, охотник».
В детали я пока предпочитаю не вдаваться.
«Охотник?»
Мысленный вопрос топора пропитан сарказмом.
«И все? Даже не солдат? Скажи мне, охотник, кто научил тебя всему тому, что ты умеешь? Уничтожить дикарским оружием летающий механизм варваров из-за барьера дано далеко не каждому жителю твоей планеты. Просто повезло».
Я почти не вру. Шанс попасть в такую цель у меня действительно был невелик.
«Не держи меня за идиота, охотник. Ты его даже увидеть не должен был, не говоря уж о том, чтобы сбить».
«Летающий разведчик А-7 потерян», — бесстрастно доложил вычислитель.
«Вы это видели?»
Шелла еще никогда не слышала в голосе Ло такого искреннего удивления.
«Он же сбил наш дрон из своей примитивной стреляющей железяки».
«Мы его опять не видим». На Кана факт гибели дрона, похоже, не произвел столь сильного впечатления. «Но на подходе еще один разведчик. Возможно, мы снова обнаружим аборигена. Вот и посмотрим, сможет ли он повторить свой фокус. Фиксирую срабатывание двух гаусс-мин в квадрате БН-81». Прозвучал новый доклад вычислителя, и на тактической голограмме вспыхнули две почти слившиеся между собой желтые точки.
«Добегался»,
— с некоторым разочарованием в голосе произнесла Ло. «По данным сканеров, мины уничтожены неустановленным оружием иншеров», — возразил Кан. «Похоже, нашего дикаря хоронить еще рано».
«Дрон-разведчик входит в зону гарантированного обнаружения цели».
В голосе Ло Шелли послышалось напряжение.
«Есть, вот они! Да какого хрена?»
Изображение двух размытых фигур, только что появившееся в отдельном окне тактической голограммы, вспыхнуло и подернулось рябью. «Летающий разведчик А-9 потерян!» Все так же невозмутимо констатировал очевидный факт вычислитель. В подземном убежище Топара тепло и сухо. Его инженерный голем явно знает свое дело. Он и сейчас что-то роет в дальнем конце бункера, используя для этого скрытую силу из своего накопителя. Я чувствую ее всплески, а иногда и вижу, как кончики щупалец голема начинают излучать синие свечения. Похоже, именно таким способом он преобразует грунт во что-то монолитное, чуть шершавое и теплое на ощупь, из чего состоят стены, пол и потолок убежища. Здесь, к слову, даже туалет имеется. Комфортный, не то что наши деревенские сортиры класса «Орлиное гнездо». А вот помыться негде. Тайкуны в походных условиях решают этот вопрос с помощью специализированных амулетов, очищающих кожу, волосы и одежду от загрязнений. Топар мне тоже такой выдал. Очень непривычно, но работает быстро и безотказно. Мы здесь уже почти 3 часа, и многое успели друг другу рассказать. Я о местных реалиях, а Топар — о разделяющем галактику барьере и жизни по обе его стороны. За обстановкой снаружи следят разведывательные големы. Мой филин кого-то поймал и съел, и теперь дрыхнет на ветке в кроне высокой сосны. Сейчас он почти ничем не отличается от остальных лесных птиц, но на всякий случай рядом с ним держится один из летающих разведчиков Топара, прикрывая его маскировочным пологом.
«Значит, говоришь, попал под удар нашего конструкта в 8-летнем возрасте?»
— переспрашивает тайкун, выслушав мою сильно урезанную и местами подредактированную версию.
«Везучий ты, однако. Причем и в прямом, и в переносном смыслах. Судя по твоему описанию, ты ухитрился оказаться в зоне действия сумматора. Редкая штука. Сейчас таких конструктов уже нет. Да и 1,5 века назад их изготовили всего несколько экземпляров. Очередная попытка модификации высокоорганизованного разума. Идея заставить часть бойцов-варваров сознательно направить оружие против своих тогда считалась весьма перспективной. Воздействие по тому же принципу, что и в случае с модифицированными животными? Нет, с людьми все гораздо сложнее. Для этого и понадобились сумматоры. Но только ничего из этой затеи в итоге не получилось. Хотя подход был разработан очень оригинальный. Сознание цели предполагалось частично стирать, а освободившиеся пустоты заменять фрагментами сознаний, заранее скопированными у других варваров. И чем это могло помочь? У каждого из нас в голове есть место темным мыслям, которые мы сознательно подавляем.
Невесело усмехнулся Топар.
Есть и участки памяти, хранящие события, о которых нам бы хотелось забыть. В общем, всякого деструктивного хлама в наших мозгах хватает. Предполагалось, что если правильно вычленить и сконцентрировать в одном сознании нужные фрагменты, можно получить человека с сильной мотивацией убивать своих же товарищей. И что пошло не так? Подробности мне неизвестны, моя школа этим не занималась. К тому же почти сразу после заключения перемирия это направление было признано тупиковым. Говорят, главная проблема заключалась в записи и переносе правильных фрагментов сознания. Вместо них в большинстве случаев переносились другие, совершенно случайные. И понять, по какой причине и в какой момент происходит подмена, тогда так и не смогли. Только много позже выяснилось, что вся эта идея изначально противоречила каким-то фундаментальным принципам. Но 1,5 века назад этого не знали и вбухали в создание сумматоров огромные ресурсы. Война ведь оказалась совсем не такой легкой прогулкой, как виделось вначале. И на разработку нового оружия средств не жалели. А что стало причиной войны? Вам ведь с кибами вроде и делить-то нечего. Мутная история. Никто толком не понимает, с чего все началось. Варвары утверждают, что мы первыми атаковали их корабли. У нас считается, что начали они. С обеих сторон есть записи и документальные свидетельства, но однозначного ответа до сих пор нет. Наши цивилизации встретились, и почти сразу в нескольких местах произошли спонтанные стычки, быстро переросшие в большую войну. Сейчас обе стороны воспринимают ее как страшный сон и до дрожи боятся новой эскалации. Но доверия между нами как не было, так и нет. Так что противостояние все еще продолжается. Просто теперь оно перешло в другое качество. И сюда вы прилетели в надежде получить в этом противостоянии какое-то новое преимущество? Да, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Наша миссия полностью провалилась. Впрочем, варваров, похоже, постигла та же участь. За вами наверняка прилетит спасательная экспедиция. Вряд ли. Скорее всего, нас уже списали в потери и постараются как можно быстрее забыть о нашем существовании. Наше появление здесь – нарушение соглашения о перемирии. Признавать такое никто не захочет. То есть, по сути, теперь вам и выжившим при посадке Кибам совершенно не обязательно воевать друг с другом? Теоретически не обязательно. Но у варваров в результате нашей схватки наверняка есть убитые и раненые. Их аппарат получил в бою очень сильные повреждения, так что уцелели там немногие. Уверен, что выжившие используют первую же возможность расквитаться со мной за своих погибших товарищей. Но ведь ваш бой не более чем результат трагического стечения обстоятельств. Заранее его никто не планировал. Не думаю, что твои противники этого не понимают. Может, и понимают. Вот только вряд ли для них это имеет значение. Давай лучше решим, что делать с тремя группами твоих соплеменников, пытающихся найти места падения моего голема и аппарата варваров. Они проявляют большое упорство и используют для поиска наши старые конструкты и свои невеликие способности. Искать они будут еще долго, но если ничего не предпринять, могут в конце концов наткнуться на вывалы деревьев, оставшиеся после наших жестких посадок. Впрочем, есть вариант подождать, в надежде, что выжившие варвары сами с ними разберутся. Мы можем рассмотреть их поближе? Конечно, причем во всех деталях. Их конструкты скрытности полуторавековой давности не смогут противостоять моим разведчикам. Да и используют их местные в лучшем случае в треть силы. Нормально настроенные на источник и объединенные в общую сеть конструкты я видел здесь только у тебя.
Топор даже не снимает с пояса ключ артефактора, а лишь делает едва уловимые движения рукой, и посреди комнаты появляется объемное изображение Каиновой чащи. Вернее, вид на нее сверху.
Какой отряд тебя интересует? Давайте начнем вот с этих.
Я показываю на последнюю уцелевшую группу лихих людей. Ничего особо интересного я увидеть не рассчитываю. Просто хочется начать с них, чтобы больше к этому не возвращаться. У бандитов меньше всех шансов добраться до цели. Экипировка у них всяко хуже, чем у людей Юрьева и его конкурентов из соседнего баронства. На самом деле странно, что они еще живы. Не думал, что этому отряду удастся продержаться так долго.
Сейчас.
Кивает топор и смотрит перед собой застывшим взглядом, видимо, отдавая команды разведчикам. Над изображением Каиновой чаще появляется еще одна картинка. Она отображает быстро приближающийся участок леса, по которому осторожно пробираются пятеро бандитов. Фигура одного из них кажется мне знакомой. Впрочем, не только фигура, но и характерные повадки при движении по лесу.
Можете показать вблизи вот этого человека?
Я уже почти уверен в своих выводах, но убедиться все-таки нужно.
10 секунд.
С небольшой задержкой отвечает топор. Изображение слегка разворачивается вслед за маневром летающего разведчика. Деревья надвигаются прямо на меня и исчезают, а их место занимает усталое и сосредоточенное лицо проводника бандитов, покрытое успевшими слегка зажить ссадинами и гематомами. Сквозь Каинову чащу лихих людей ведет Данжур. Никуда он, выходит, не убежал. То ли не успел, то ли опять сглупил и нелепо подставился.
«Можно чуть назад, чтобы я видел всю группу?»
Камера немного отодвигается, показывая моего приятеля и четверку лихих людей. Бандитов я не знаю, но между их экипировкой и снаряжением Данжура сразу бросается в глаза серьезная разница. У моего бывшего торгового партнера нет ни оружия, ни бронежилета, и лишь на груди под одеждой мерцает кругляш амулета тайкунов. А еще я замечаю, что разбойники очень внимательно следят за своим проводником, уделяя его действиям почти столько же внимания, сколько и окружающей обстановке. При этом среди них есть еще один морф. Его винтовка висит за спиной, а в руках он держит небольшой куб с тускло светящимися гранями.
«Универсальный конструкт командира пехотной центурии»,
в своей обычной манере бесстрастно подсказывает демон.
«Средний ранг. Судя по характеру излучения граней, синхронизация с источником хозяина низкая и нестабильная». «Кто-то из них тебе знаком?»
Правильно истолковав выражение, возникшее на моем лице, спрашивает топор.
«Знаком».
Я медленно киваю и указываю на Данжура.
«Не похоже, что этот человек здесь по своей воле».
Быстро ориентируется в ситуации Топар.
«Я тоже так думаю. И боюсь, мне прямо сейчас придется покинуть ваше гостеприимное убежище». «Это твой друг?» «Да, и ему срочно нужна моя помощь. Я бы на твоем месте не торопился».
С сомнением качает головой Топар.
«Твой товарищ идет сам, без видимого принуждения. Да, его явно заставили отправиться в рейд вместе с этим отрядом. Но он с ним уже давно, и, судя по всему, ни разу не пытался бежать. Что-то его удерживает, и это явно не угроза немедленной расправы в случае неповиновения. Глупо вести с собой в такое место врага, не обеспечив заранее его лояльность. Не думаю, что остальные члены группы – клинические идиоты. Этот человек может управлять скрытой силой, пусть и на очень примитивном уровне. Если бы он хотел, он бы давно завел отряд в какую-нибудь ловушку, причем сам при этом остался бы жив. Однако почему-то он так не поступает».
Слова Топара заставляют меня задуматься и вновь опуститься в кресло, с которого я уже начал вставать.
«Есть и еще один существенный момент, осложняющий ситуацию»,
— невозмутимо продолжает Топар.
«Решив броситься на помощь своему знакомому, ты, похоже, напрочь забыл о варварах из-за барьера. А ведь их возможности не уступают моим. Даже если я дам тебе один из имеющихся у меня конструктов скрытности, они все равно тебя обнаружат, если ты затеешь здесь собственную маленькую войну. Хочешь проверить, как они отреагируют, вновь увидев человека, сбившего их летающий механизм? Это в любом случае придется проверить».
Я вновь поднимаюсь и направляюсь к выходу из убежища.
«Ты куда собрался? Жить надоело?» «Я иду договариваться с кибами. Они сейчас в той же ситуации, что и вы, а значит, сразу стрелять в меня не станут. Предлагаешь мне отпустить тебя к ним, зная, что ты можешь навести их на мое убежище?»
В голосе Топара я не слышу угрозы. Скорее, удивление моей глупостью.
«Я не буду торопиться и дам вам время позаботиться о собственной безопасности. В конце концов, убежище можно построить и новое. Ваш голем неплохо с этим справляется. А упускать шанс заключить мир с кибами я бы на вашем месте не стал. Если подумать, я ведь очень удобный посредник. И отправляя меня к варварам, вы ничем не рискуете. А вот выиграть от моих действий можете. Вам ведь теперь здесь жить. Впрочем, им тоже. Так что шанс на успех переговоров у нас очень неплохой. И что ты им скажешь?» «Еще не знаю, но думаю, слова найдутся. Я ведь правильно понимаю, что вы готовы признать все случившееся несчастным случаем и отказаться от взаимных претензий?» «Только если варвары сделают то же самое. Ну вот и ответ на ваш вопрос о предмете переговоров. У вас здесь все такие самоубийцы, как ты?»
Книжник, похоже, искренне удивлен моей готовностью добровольно совать голову в пасть льву.
«Только некоторые, господин Топар».
На моем лице появляется легкая усмешка.
«Подожди минуту», —
сдается книжник.
«Сейчас принесу тебе нормальный конструкт взамен той седой древности, которой ты пользуешься. Не взамен, а в дополнение».
Поправляю я Топара. «Изделие школы книжников Тетфи, пусть и устаревшие за полтора века, очень неплохо себя показали. И отказываться от них я не собираюсь». На ночь отряд Юрьева выходил за границы Каиновой чащи, а с рассветом возвращался обратно и продолжал поиск. Оставаться в темное время суток в таком опасном месте доверенному лицу и лучшему морфу барона казалось излишне рискованным мероприятием. Риск и без того был велик. Угроза исходила не только от механических и магических тварей, прочно обосновавшихся в лесном массиве. Юрьев не сомневался, что где-то там же действуют и конкурирующие группы. Недооценивать людей барона Шваба он склонен не был. Да и некоторые главари, расплодившихся в последнее время банд, наверняка отправили в чащу своих морфов в надежде первыми добраться до ценной добычи. Докладывать барону пока было не о чем. Поиски шли тяжело и никакого результата не приносили. Вернее, почти никакого. С каждым новым днем непроверенных участков оставалось все меньше. Конечно, обыскать всю Каиновую чащу их отряд не смог бы и за месяц, но Юрьев не зря считался сильным морфом. Он чувствовал бесперспективные направления. Вот такая странная вывернутая способность, хорошо хоть не единственная. Еще в самом начале своей карьеры искать ценные артефакты ему приходилось методом исключения. Где именно находится добыча, он определять не умел. Но некоторые направления, а иногда и целые сектора, мог исключить сразу,
и не тратить на них время и силы. В общем, к текущему моменту Юрьев уже примерно знал, где упали летательные аппараты чужих. Правда, пройти к этим местам было очень непросто. Там, как назло, группировались укрепрайоны и отдельные стационарные огневые точки тайкунов и кибов, а проходы между ними зачастую прикрывались минными полями. Редкие и очень дорогие артефакты, собранные Юрьевым за последние 15 лет, пока уберегали отряд от этих опасностей. К тому же двое из его подчиненных тоже являлись морфами, пусть и более слабыми. Зато способности у них были очень полезными. Никифор чувствовал любые сложные технические устройства на довольно приличном расстоянии. А Амин всегда знал, где притаились мины тайкунов. Юрьев чувствовал, что предстоящий день станет решающим. Он уже определился с направлением поиска и примерно представлял, какие угрозы могут им встретиться. Но предсказать, что ждет его отряд в конце пути, морф был не в состоянии. Если кто-то из кибов или тайкунов выжил, события могли начать развиваться по любому сценарию, в том числе и по самому негативному. Но Юрьев все же надеялся, что в этом случае ему удастся найти с чужими общий язык. Во всяком случае, он считал, что ему есть что им предложить.
«Опять пусто?»
— спросила Шелла, наблюдая за манипуляциями Ло, развернувшей перед собой виртуальную консоль управления дронами.
«Он не мог просто исчезнуть»,
— упрямо ответила Ло, в очередной раз меняя программу поиска для летающих разведчиков.
«Рано или поздно дроны обнаружат либо его тело, либо место, где он скрывается».
«Если аборигена захватили выжившие иншеры и прикрыли его своей маскировкой, наши разведчики могут и не справиться», — возразил Кан. Наверняка они уже обустроили для себя надежное убежище. А обнаружить неподвижный объект под хорошим маскировочным полем — та еще задачка. Может, не стоит вести себя уж слишком активно? Мы и так потеряли уже двух дронов. Они у нас не бесконечные.
«Что скажешь?»
Ло повернулась к Шелле.
«Ты же у нас главный специалист по аборигенам. Вот и порекомендуй, как быть с этим растворившимся в лесу одиночкой и тремя отрядами, которые не сегодня, так завтра на нас выйдут. Или так и будем здесь сидеть, пока иншеры их себе не заберут? Ло, а ты не задумывалась, зачем нашим противникам мог понадобиться этот абориген?»
Спокойно спросила Шелла, надеясь вернуть самообладание явно начавшей нервничать десантницы.
«Да мало ли».
Ло, похоже, действительно не задавалась этим вопросом.
«Ну, например, ради получения информации. Они ведь, как и мы, мало что знают о том, что здесь происходит».
«Вполне может быть», задумчиво кивнул Кан. «Но мне кажется, дело в другом. У иншеров ведь, скорее всего, была такая же задача, как и у нас — найти местных, способных управлять темной энергией, и войти с ними в контакт. Дальше могут быть варианты. Я понятия не имею, как они собирались использовать аборигенов, но сейчас иншеры явно действуют в соответствии со своим изначальным планом. Обратите внимание, они захватили именно того местного, который и для наших целей подходил лучше всех».
«А, по-моему, все не так»,
— отрицательно качнула головой Шелла.
«Мне кажется, у противника сейчас все еще хуже, чем у нас. И иншерам совсем не до выполнения потерявшей смысл задачи. Мы же еще вчера убедились, что место посадки они покинули. А перед этим шел там серьезный бой, и я совсем не уверена, что завершился он в пользу наших врагов. По крайней мере, потери они наверняка понесли, причем очень серьезные. Сколько их выжило — вопрос отдельный, но не думаю, что много. Так что с аборигенами они будут договариваться, а не пытаться навязать им что-то силой. Потому и предпочли иметь дело с одиночкой. С ним проще найти общий язык». «Зыбко все это и сомнительно»,
— недовольно поморщилась Ло, которую слова Шелла совершенно не убедили.
«Может, и нам захватить целиком какой-то из отрядов и вытрясти из аборигенов все, что они знают о происходящем? При поддержке двух наших роботов я с этим справлюсь без малейших затруднений».
Логика в словах Ло, несомненно, присутствовала, но Шелле ее идея категорически не нравилась. Она уже хотела возразить, что начинать отношения с местными нужно как-то иначе, но сделать это ей помешал сигнал вычислителя об изменении тактической обстановки.
«Нашлась наша пропажа?»
Ло резко развернулась к голограмме. «Не совсем», — всмотревшись в изображение, прокомментировал Кан. «Это не абориген, а его птица, и летит она прямо сюда. Как будем реагировать?»
«Никак».
Шелла взяла на себя инициативу в принятии решения.
«Посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что местный летающий хищник в состоянии причинить нам какой-то вред».
«Хорошо», — после недолгих колебаний согласилась Ло.
но я все же просканирую этого летуна».
Повинуясь команде десантницы, дрон-разведчик заложил крутой вираж и спикировал на неторопливо летящую к месту посадки птицу. Хищник никак не отреагировал на эти действия, невозмутимо продолжая приближаться к цели практически по прямой.
«Над птичкой явно поработали с помощью темной энергии», —
констатировала Ло.
«И прямо сейчас от нее тоже исходит изрядный фон. Но, судя по интенсивности, действительно ничего опасного».
Крылатый хищник сделал широкий круг над пробитой ботом просекой, снизился и безо всякой спешки спустился на ствол одного из поваленных деревьев, метрах в 20 от лежащей прямо в воде десантной аппарели. Посидев 10 секунд неподвижно, птица неожиданно громко заухала, недовольно переступая лапами. Впрочем, подав звуковой сигнал, хищник успокоился и вновь застыл в неподвижности. «Нас недвусмысленно приглашают к переговорам», — с усмешкой качнул головой Кан. «Надо идти. Кто его знает, надолго ли у этой птички хватит терпения?»
«Контакты с местными — моя сфера ответственности».
Шелла легко поднялась с кресла и сделала шаг к выходу.
«Отправить с тобой робота?»
Ло не стала оспаривать ее решение, но в голосе десантницы прозвучало беспокойство.
«Не стоит. Не думаю, что мне что-то угрожает. Похоже, с нами действительно хотят договориться». «О чем с ними можно говорить? Иншеры убили наших товарищей». «Как и мы их. И мы, и они оказались в ситуации, когда сначала стреляют, а потом думают. Иначе выстрелить можно уже и не успеть. К тому же говорить я буду с местным, а не с иншерами. Думаю, выслушать его в любом случае стоит».
Киб в очень внушительной боевой экипировке возникает словно бы ниоткуда. Он просто медленно проявляется в воздухе на лежащем в воде стволе поваленного дерева по соседству с моим филином. Вернее, она. Ее легкая броня не может полностью скрыть характерные особенности женской фигуры. Хорошая у кибов маскировка, ничего не скажешь. Впрочем, и у тайкунов не хуже. Ведь меня пока никто не обнаружил. Впрочем, я сейчас довольно далеко от филина. Приближаться к месту посадки аппарата чужих мне показалось излишне рискованным шагом. Теперь же, когда они обозначили свою готовность к переговорам, можно и мне показаться. Правда, лезть в болото мне совершенно не хочется. Это у кибы что-то вроде бронескафандра, которому вода и грязь без разницы. А мне такие приключения совершенно ни к чему. Заставляю филина издать негромкое уханье и подняться в воздух. Он неспешно долетает до края трясины и опускается на низкую ветку дерева, растущего на берегу болота. Киба понимает меня правильно и, легко спрыгнув в воду, идет вслед за моей птицей. Дальше оставаться под пологом скрытности невежливо, и я приказываю демону плавно уменьшить плотность маскировочной сферы. Полностью снимать ее, естественно, не собираюсь. Мы в Каиновой чаще, причем не где-то на опушке, а в самом что ни на есть гадюшнике. Так что подобная беспечность здесь совершенно неуместна. Киба замечает меня почти сразу и чуть меняет направление движения, спокойно выходя на относительно сухой берег болота. Оружия я у нее не вижу. Мой вал висит за спиной, а трофейный пистолет убран в рюкзак вместе с кобурой. Руки демонстративно держу на виду, хотя что-то мне подсказывает, что весь мой арсенал не сможет даже поцарапать броню молодой женщины, остановившейся в нескольких шагах от меня. Шлем Кибы снимать не стала, но его забрало обрело прозрачность, давая мне возможность рассмотреть ее лицо. Очень приятное, к слову, лицо, с неожиданно мягкими для солдата чертами. Свой кевларовый шлем я снял заранее, и теперь он пристегнут к рюкзаку, так что меня рассмотреть собеседница может без всяких помех. «Сергей Белов», — представляюсь я первым. «Охотник и в какой-то мере представитель местной власти».
«В какой-то мере?»
Киба чуть изгибает бровь и слегка изменяет наклон головы. На русском она общается без проблем, что меня совершенно не удивляет. При уровне техники чужих это и не должно вызывать никаких затруднений. Говорят, даже наши искусственные нейросети когда-то неплохо справлялись с переводом речи, так что у кибов таких сложностей точно возникнуть не может. Давайте пока не будем вдаваться в эти детали. Я ухожу от уводящего в сторону вопроса. Судя по тому, как выглядела ваша посадка, вам почти наверняка требуется какая-то помощь.
«Мое имя Шелла»,
— тоже решает представиться Киба, и в ее глазах появляется интерес.
«Вы действительно считаете, что можете нам чем-то помочь?»
«Все зависит от того, какая помощь вам требуется. Медик из меня, конечно, никакой, но у вас ведь наверняка возникли проблемы и в других сферах».
Медицинская помощь нам уже не нужна.
Лицо Шеллы на мгновение становится жестче.
Что же касается остального, что вы хотите нам предложить, охотник Сергей Белов?
Помощь? Я же уже сказал. После столь эффектного воздушного боя и падения ваших аппаратов в этот лесной массив, вами здесь многие заинтересовались. Все, кто обладает хоть какой-то властью, решили, что это их шанс стать сильнее. После войны, которую ваши предки вели на Земле 1,5 века назад, мой мир изменился до неузнаваемости. Вы вернули нас в Средневековье. Теперь здесь правят новые феодалы, опираясь на остатки сохранившейся техники и на те артефакты, которые остались после вашего вторжения. Думаю, мне не нужно объяснять, какую ценность представляют для них ваше оружие и снаряжение, да и вы сами, как носители информации о том, как со всем этим обращаться. На вас открыта охота. Пока в ней принимают участие только 2 местных барона и несколько банд, но такую информацию невозможно скрыть, и скоро здесь окажутся более серьезные игроки. Как я понимаю, самостоятельно покинуть нашу планету вы не можете. Если бы вас собирались спасти, это было бы уже сделано, так что застряли вы здесь очень основательно.
Допустим.
Нехотя соглашается Киба.
Но чем в этой ситуации можете нам помочь вы?
Попав в руки тех, кто здесь всем заправляет, вы окажетесь в золотой клетке. Даже если вам покажется, что вы с ними договорились, вас будут бояться. Ведь вы не подконтрольная сила, угрожающая их власти. А власть такая штука, делиться которой никто не захочет. Из вас тем или иным образом выкачают максимум информации, а потом просто убьют или посадят под замок. И уж точно никто из наших правителей не станет помогать вам вернуться домой, даже если для этого будет возможность. Я же могу предложить вам способ избежать такого развития событий и, возможно, когда-нибудь вернуться туда, откуда вы прилетели.
Даже так?
В словах Шеллы отчетливо звучит сарказм.
И как вы собираетесь это сделать?
Для начала я готов выступить посредником в ваших переговорах с выжившими тайкунами. О том, что Топар остался один, я пока не говорю. На этом Топар настаивал в категоричной форме.
Тайкунами?
Переспрашивает Киба.
Это местное название наших противников?
Да. Для нас они тайкуны, а вы кибы.
Мы называем их иншерами. Впрочем, это не имеет значения. Зачем нам эти переговоры?
Потому что у вас сейчас одна общая цель — вернуться домой. По отдельности вам этого не сделать. Не факт, что помогут и совместные усилия, но они хотя бы дадут какой-то шанс. К тому же противостоять тому, что ждет вас здесь, лучше совместно. Даже несмотря на все разделяющие вас противоречия, включая и жизни погибших товарищей. Я не знаю всех подробностей, но, судя по всему, ваш бой не был заранее спланирован ни одной из сторон. У вас ведь сейчас вроде бы нет войны.
Вот именно что вроде бы.
Шелла чуть отводит взгляд в сторону.
Подписано перемирие, но обе стороны только и делают, что готовятся к следующей схватке. Хотя никто ее на самом деле не хочет. По крайней мере, до тех пор, пока у одной из сторон не появятся очевидные преимущества. Впрочем, мы отвлеклись. Переговоры с иншерами — это первый пункт. Есть что-то еще?
Естественно. Я могу сделать так, чтобы все, кто сейчас вас ищет, решили, что вы погибли, и от ваших летательных аппаратов ничего не осталось. В дополнение можно полностью отбить охоту у разных искателей приключений даже думать о походах в эти места. Само собой, мне в этом потребуется содействие, причем и ваших тайкунов. Ну или иншеров, если вам так привычней. Детали я изложу, если мое предложение вас заинтересует.
Я так понимаю, это еще не все?
Не все. Судя по всему, оживить один из ваших летательных аппаратов будет очень непросто. Предстоит сложный ремонт, для которого потребуются редкие и труднодоступные материалы. Если мы договоримся, я могу заняться их поиском и доставкой сюда. Вам самим по вполне понятным причинам заниматься этим будет несколько затруднительно. Вот теперь у меня все.
Мне нужно обсудить ваше предложение с товарищами.
После небольшой паузы отвечает Шелла.
Но прежде чем к ним вернуться, я должна понять, в чем заключается ваш личный интерес в этом деле. Вы ведь собираетесь помогать нам не из чистого альтруизма?
Мой интерес? Я ненадолго задумываюсь над формулировкой ответа, хотя, само собой, к такому вопросу был готов заранее. Да, у меня есть свой интерес. Мне не нравится жить в постапокалиптическом средневековье. Поэтому, как только один из ваших аппаратов будет отремонтирован и готов к старту, я полечу с вами. Цена моих услуг — билет в ваш мир.
Так что, как видите, наши устремления полностью совпадают. Да, я нагло вру. Никуда я лететь не собираюсь. Но что я еще могу сказать Шелле? Что хочу вернуть тот мир, который мои предки потеряли с началом чужой войны? Это прозвучит слишком пафосно и наивно. А если я добавлю, что для этого мне нужна сила, и я собираюсь ее получить, сотрудничая одновременно с Кибами и тайкунами, то в чем в глазах Шелла я буду отличаться от тех же баронов, отправивших сюда свои отряды? Они ведь так же легко смогут объяснить свои действия стремлением улучшить жизнь простых людей. Так делают все властители, и эта песня стара как мир. А так я, по крайней мере, даю Кибам понять, что у меня есть свой мотив, и он заставляет меня действовать в русле их интересов. Есть у меня еще одна проблема, которую нужно решить в ближайшие часы. С одной из групп, ведущих поиск в лесу, есть человек, оказавшийся здесь против своей воли. Я хочу его вытащить, но в этом ваша помощь мне не требуется. Главное, не мешайте.
Я вас поняла.
Кивает Шелла, сохраняя невозмутимое выражение лица, но в ее глазах мелькает нечто, позволяющее мне надеяться, что все не так уж и плохо.
Подождите немного, я скоро вернусь.
Ждать приходится не так уж долго. Шелла появляется на берегу болота уже минут через 20.
«Охотник Сергей Белов, мой командир готова обсудить с вами детали нашей сделки»,
сообщает она, остановившись чуть ближе, чем в прошлый раз.
«Надеюсь, вы не откажетесь зайти к нам в гости. В десантном отсеке бота нам никто не будет мешать. А заодно вы своими глазами увидите, насколько масштабные восстановительные работы потребуются для устранения полученных повреждений. Надеюсь, это не заставит вас передумать».
«С удовольствием приму ваше приглашение». Я вежливо улыбаюсь, ругаюсь при этом про себя последними словами. Лезть в болото отчаянно не хочется, но надо. Возможность побывать внутри космического аппарата Кибов однозначно стоит промоченных ног.
«Тогда прошу следовать за мной, но оружие и конструкты иншеров вам придется временно сдать мне или оставить здесь».
Данжур хорошо понимал, что на этот раз выкрутиться ему не удастся. Безнадега была полной и совершенно беспросветной. Его все-таки нашли, и главным виновником своих проблем, как и в прошлый раз, оказался он сам. Валить с восточной окраины баронства нужно было сразу, как только до деревни, где он остановился, добрались слухи о падении где-то неподалеку двух то ли метеоров, то ли сбитых кораблей чужих. Где и как он успел проколоться, Данжур не понимал даже сейчас. Но наиболее ушлые местные жители каким-то образом прознали, куда он ходит за добычей. Поэтому, когда в округе неожиданно образовался запредельно высокий спрос на проводников в Каинову чащу, его немедленно сдали первым же бандитам. Не безвозмездно, естественно. На беду Данжура это оказались не просто бандиты. Среди них нашелся человек Уильяма, знавший охотника в лицо, так что его дальнейшая судьба теперь вопросов не вызывала. Собственно, Данжур был до сих пор жив только потому, что лихим людям действительно нужен был проводник. Их собственный морф в Каиновой чаще раньше не бывал, да и способности у него оказались достаточно однобокими. В общем, Данжура сначала долго били, но так, чтобы не покалечить. А потом сказали, что за гибель группы в Змеином лесу его при других обстоятельствах ждала бы очень непростая смерть. Но ему очень повезло, и теперь он имеет шанс на жизнь, если доведет группу до мест падения аппаратов чужих и выведет ее обратно с добычей. А в качестве гарантии того, что он не попытается сбежать или сделать какую-нибудь другую глупость, их подельники надежно присмотрят за той самой смугленькой девочкой, из-за которой, собственно, Данжур и задержался в деревне, не успев вовремя покинуть ставшее опасным место. А заодно приглядят и за ее семьей. Нита Данжуру понравилась с первой случайной встречи. Можно сказать, он просто пропал, утонув в ее карих глазах, и, похоже, девушка была готова ответить ему взаимностью. Но в деревне Данжур считался чужаком, и семья Ниты относилась к нему с известной настороженностью. Хорошо, хоть на жителей города не накладывалось столько ограничений, как на деревенских, иначе здесь его вообще бы не приняли. В общем, несмотря на некоторые сложности, Данжур считал, что с Нитой у них все складывается неплохо, и внезапно возникшая необходимость как можно быстрее исчезнуть на неопределенное время погрузила его в черную депрессию. Он понимал, что нужно бежать, но постоянно откладывал отъезд, и в итоге за это поплатился. Причем подставив под удар не только себя, но и Ниту вместе с ее семьей. Данжур знал, что его в любом случае убьют, но надеялся, что не тронут хотя бы Ниту и ее родственников. Если он сделает все, что от него требует, никакого резона мстить ему бандитов не будет. А убивать деревенских просто так, без видимых причин, это навлекать на себя ненужные проблемы. Поэтому Данжур, стиснув зубы, вел группу через Каинову чащу, стараясь выполнять свою работу как можно лучше. Может быть, именно благодаря этому отряд все еще не потерял ни одного человека, чего нельзя сказать об их конкурентах. Отдаленная стрельба в чаще могла означать только одно. Кто-то нарвался на большие проблемы, причем, скорее всего, несовместимые с жизнью. Данжур уже очень устал и понимал, что вот-вот начнет совершать ошибки. Бандиты тоже выглядели не лучшим образом и вели себя все более нервно, хотя все они были достаточно опытными бойцами и старались держать себя в руках. Пока Данжуру претензий никто не предъявлял. Даже эти отморозки видели, что он добросовестно делает свою работу. Но во взглядах лихих людей охотник все чаще замечал кипящую агрессию, ждущую лишь повода, чтобы вырваться наружу. В освобождении Данжура кибы мне помощь все-таки предложили. Но я, вежливо поблагодарив, ответил, что справлюсь сам. Не вижу смысла платить лишние долги там, где это можно не делать. Впрочем, против висящего в сотни метров надо мной дрона-разведчика я ничего не имею. Пусть себя наблюдает. Где-то рядом, кстати, болтается в воздухе летающий голем топара. Благо теперь тайкун может не опасаться атаки со стороны кибов. Просто не операция по освобождению заложника, а цирк какой-то. Ну и ладно. Наверное, это даже к лучшему. Нужно ведь продемонстрировать новым партнерам, что я не с протянутой рукой к ним пришел, а как вполне самодостаточный субъект, способный самостоятельно решать свои проблемы. Полноценно встроить в общую сеть выданный мне топором артефакт у меня так и не получилось. Конструкт школы Шторма оказался высокоранговым, и с изделиями школы Тетфи нормально сопрягаться отказался. Зато с моим амулетом низкого ранга он взаимодействие установил без проблем. Так что, пусть и с некоторыми неудобствами, теперь я могу мысленно управлять и новым конструктом, создающим совершенно непробиваемый по здешним меркам полог скрытности. Какое-то время я ничего не предпринимаю, ограничиваясь наблюдением за Данжуром и четырьмя лихими людьми. Опасный рейд явно вымотал их до последнего предела. Сегодня неожиданно тепло, и я вижу, как бандиты периодически смахивают с лиц, стекающие из-под шлемов струйки пота. Распределение ролей в отряде выясняется довольно быстро. Командиром оказывается не морф, несущий в руках конструкт кубической формы, а звероватого вида разбойник, вооруженный здоровенным револьвером весьма экзотической конструкции. Где он добыл такое чудо, совершенно непонятно, но оружие это однозначно довоенного производства. Собственно, живым из бандитов мне нужен только командир. Именно он сможет поведать о том, каким образом лихим людям удалось так прищемить хвост Данжуру, чтобы он добросовестно и с полной самоотдачей вел их группу через Каинову чащу. Вал – не лучшее средство для захвата пленного. Поэтому я предпочитаю использовать для этого старые проверенные средства – стальной шарик. Честно признаюсь, на это решение повлияло и то, что за моими действиями пристально наблюдают чужие. Думаю, такой способ нейтрализации противника должен произвести на них неизгладимое впечатление. Вот только применению моего любимого метательного оружия сильно мешает кевларовый шлем, защищающий почти все удобные точки на голове противника, попав в которые, можно надежно вырубить его с первого броска. Впрочем, проблема вскоре решается сама собой. Накопившаяся усталость дает о себе знать, и командир бандитов решает устроить короткий привал. Данжур и второй морф тщательно проверяют окрестности и вскоре находят относительно безопасное место на склоне небольшого пологого холма. Данжур делает несколько шагов к вершине возвышенности и продолжает наблюдать за местностью, а бандиты опускаются прямо на землю, приваливаясь спинами к стволам деревьев. Своего вынужденного проводника они при этом из виду не теряют. На самом деле это неплохо, поскольку отвлекает внимание противников и дает мне возможность спокойно занять выгодную исходную позицию. Первым снимает шлем морф. На его коротко постриженных волосах блестят мелкие капельки пота. Глядя на блаженное выражение лица товарища, его примеру следуют и остальные разбойники. Однако меня интересует только их командир. Он какое-то время демонстрирует выдержку, но потом все же стаскивает с головы шлем. Стальной шарик бьет его точно в лоб. Это оружие я применяю далеко не впервые, так что точное дозирование усилий не вызывает у меня никаких проблем. Вожак отряда отключается мгновенно,
а уже в следующую секунду в дело вступает Вал. Что-то предпринять успевает только Морф. Впрочем, возможно, дело не в его феноменальной реакции, а в том, что висящий у него на груди амулет сам реагирует на угрозу жизни хозяина. 9-миллиметровая пуля вязнет в соткавшемся из воздуха едва видимом силовом щите. Защита явно слабая. Под ударом пули она вся идет волнами, но тем не менее выдерживает. Оба подельника Морфа уже вне игры, командир тоже в отключке. Но оставшийся противник все еще жив и даже пытается прыжком уйти с линии огня. Выстрел! Мои таланты в стрельбе навскидку по быстро движущейся мишени оставляют желать лучшего, но по касательной пуля в щит все-таки попадает. Увы, этого оказывается недостаточно. Бандит пока даже не ранен, и что весьма неприятно, демонстрирует просто чудеса ловкости. Винтовка уже у него в руках, вот только он меня по-прежнему не видит. Два наших выстрела сливаются в один. Примерное направление, откуда летят пули, враг определил достаточно верно. И сейчас он делает единственное, что дает ему хоть какой-то шанс. Вслепую стреляет куда-то в мою сторону. На этот раз я не промахиваюсь. Силовой щит последним усилием снижает энергию моей пули и, неярко вспыхнув, исчезает. Пуля бьет врага в грудь, но лишь бросает его на спину, застряв в керамической пластине бронежилета. Следующий выстрел должен стать для противника последним, и, похоже, он это отлично понимает. Скорости реакции Морфа можно только позавидовать. Он успевает отбросить винтовку в сторону и, не вставая с земли, поднять руки вверх с криком «Сдаюсь!». Стрелять безоружного противника, признавшего свое поражение, я не готов. Пленный Морф с не до конца понятными способностями мне совершенно не нужен. Но палец отказывается сгибаться на спусковом крючке. Хрен с ним, пусть живет. Перевожу взгляд на застывшего столбом Данжура, совершенно обалдевшего от всего произошедшего. Оружия у него нет, и спасаться бегством он тоже не пытается. Видимо, глядя на судьбу бандитов, Данжур решает, что лучше не дергаться. Его растерянный взгляд внезапно цепляется за что-то, лежащее в редкой пожухлой траве, и неожиданно на лице моего приятеля появляется недоверчивая улыбка. Он делает пару шагов в сторону валяющегося в отключке вожака лихих людей, наклоняется и поднимает с земли блестящий металлический шарик. Данжур хорошо помнит, кто из его знакомых любит удивлять нехороших бармалеев прилетами в лоб подобных предметов. Группа Юрьева продолжала упорно продвигаться на юго-восток, обходя укрепрайоны чужих, стационарные огневые точки и хаотически разбросанные по местности минные поля. Лучший морф барона чувствовал, что цель уже близко, но продолжал вести себя максимально осторожно. Он знал, что обязательно обнаружит любую смертельную угрозу в радиусе 2-3 сотен метров. Однако здесь, в Каиновой чаще, опасность могла таиться и на гораздо большей дистанции. И все же потенциальная добыча стоила риска. Юрьеву давно не давала покоя мысль, что с управлением всеми окрестными землями он справился бы намного лучше, чем их нынешний владелец барон Самаров. И Каинова чаще могла стать ключом к изменению ситуации, причем не только в этом баронстве. Соседние правители в последнее время что-то слишком обнаглели, и им давно пора ответить за недружественные действия. Ответить своими территориями, естественно, а заодно, скорее всего, и жизнями. В это же время, всего в паре километров от отряда Юрьева, пробивалась к местам падения аппаратов чужих другая группа хорошо подготовленных бойцов. В их экипировке преобладали не конструкты тайкунов, а сложные гибриды из уцелевших довоенных устройств земного производства и высокотехнологичных артефактов кибов. Несмотря на эти отличия, стремились они к той же цели, что и люди лучшего морфа барона Самарова. Яркая вспышка и пришедший вслед за ней тяжелый ракочущий звук заставили бойцов обеих групп замереть на месте, а потом и попятиться назад. Далеко впереди над лесом поднималось облако черного дыма. Одним взрывом дело не ограничилось. Грохот стрельбы и пробивающий до костей вой, сопровождающий работу некоторых боевых конструктов тайкунов, не оставляли никаких сомнений в том, что впереди набирают обороты серьезные сражения, в котором задействованы такие силы, что всем, кто желает пожить подольше, стоит немедленно покинуть зону боевых действий. Над деревьями промелькнули знакомые силуэты дискообразных летающих разведчиков-кибов. Один из них прямо на глазах потрясенных происходящим людей получил попадание ракеты и взорвался, разлетевшись веером дымящихся обломков. Однако все это оказалось лишь прелюдией к основному действию. Отреагировав на происходящее, зашевелились, выползая из своих укрытий, боевые роботы и големы тайкунов, ждавшие своего часа в подземных бункерах укрепрайонов. Через несколько минут вся Каинова чаща грозила превратиться в смертельную ловушку. «Уходим, быстро!» — без колебаний скомандовал Юрьев, не зная, что совсем недалеко от него почти такой же приказ выкрикнул командир поискового отряда, пришедшего из соседнего баронства. Бег через ставший смертельно опасным лес Юрьеву запомнился плохо. Выдохся он непозволительно быстро, и две трети пути его бойцы практически тащили командира на руках. Но они все-таки успели, и лишь миновав границу Каиновой чащи, позволили себе без сил упасть на мокрую землю. Над стоящими стеной деревьями все еще грохотало, местами вверх поднимались густые клубы дыма, иногда вдалеке над самыми кронами проносились неясные тени, рассмотреть которые не представлялось возможным. Но каждый раз, когда они появлялись, перестрелки и грохот взрывов начинали звучать с новой силой. Тем не менее, сражение явно подходило к концу. Каинова чаще вновь погружалась в обманчивую тишину. Немного отдышавшись, Юрьев попытался оценить последствия случившегося. Для себя он однозначно решил, что в Каинову чащу больше не вернется. Возможно, он через какое-то время отправит туда отряд, который не жалко потерять. Но сам он в этот ад больше не полезет. Барону можно доложить все как есть, но добавить, что в местах посадок аппаратов чужих после плотной обработки артогнем из укрепрайонов ничего уцелеть не могло. Пусть считает, что выживших, если таковые были, добили местные твари. А проверить, так ли это, можно и позже, когда все уляжется и отойдет на второй план под напором потока новых событий. В десантном отделении бота трое экибов внимательно смотрели на тактическую голограмму, наблюдая за тем, как взбудораженные вторжением фантомов имперские боевые роботы и древние големы иншеров постепенно успокаиваются и, изредка обмениваясь последними залпами, расползаются по своим укрепрайонам.
«Этот Белов придумал неплохой спектакль», — с легкой усмешкой произнесла Ло. «И главное, очень действенный».
«Да, драпали местные мародеры просто на загляденье», — согласился Кан. «Кстати, вы обратили внимание на качество фантомов, созданных нашим новым партнером Топаром? Я вынужден признать, что они ничем не уступают нашим».
«Они лучше», — кивнул Ло. «Не намного, но лучше. Зато сканеры у нас, похоже, все-таки эффективнее. Хоть и не в такой степени, чтобы обеспечить решающие преимущества. Кстати, о Топаре. Он отказался от личной встречи, ограничившись переговорами по каналам связи. Иншер нам, естественно, не доверяет, как и мы ему, но рано или поздно нам встретиться все равно придется».
На несколько секунд в отсеке повисла тишина, которую вновь нарушила Ло.
«Что скажешь, подруга? Будет толк от нашей сделки с Топаром и Беловым? Или все это зря, и мы только впустую тратим время?» «Рано пока об этом судить», —
неопределенно качнув головой, ответила Шейла.
«Но, думаю, попробовать точно стоило. Пока все, что я вижу, говорит, что мы не ошиблись. К тому же Белов очень необычный Хотя нет, пусть лучше будет землянин. Пора нам, пожалуй, привыкать к новым реалиям».
Конец второй книги серии «Барьер Ориона».